Сегодня мы продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, и вы слушаете, напомню, цикл передач «Гость в студии». Сегодня кандидат философских наук Наталья Александровна Куликова у нас в гостях. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, Евгения Игоревна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Сегодня мы продолжаем цикл передач, который называется «Иван Ильин. Наследие», и он действительно посвящен творчеству выдающегося, можно так сказать, да, великого русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина, который последние годы своей жизни прожил в эмиграции. Напомним, жизнь была очень непростая, как, впрочем, и у большинства русских людей с такой историей, с такой судьбой.
Да. Высланных на философском так называемом пароходе. В Германию, да, да. В 22-м году.
Ну и сегодня, Наталья Александровна, вы предложили такую тему. Она очень тоже непростая, сложная. Она называется так: «Почему в России сокрушился монархический строй?» И вот я хотела бы начать наш рассказ, нашу сегодняшнюю беседу как раз со слов самого Ивана Александровича Ильина, когда он говорил, что так неожиданно и так быстро, буквально в несколько дней, причем столь трагически и столь беспомощно, сокрушился, отменился и угас монархический строй. Распалась тысячелетняя твердыня. И вот сегодня сколько у нас исследований всевозможных, посвященных столетию со дня Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. И хочется, конечно, надеяться и верить в то, что люди занялись этой темой и как-то серьезно начинают изучать этот вопрос, чего не было раньше, и, наверное, делать для себя какие-то выводы.
Да, нужно отметить еще, что в этом году, в 2018 году, мы еще и отмечаем столетие мученической кончины царской династии, да, царя Николая, царицы Александры, царевича Алексея, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, а также великой княгини Елисаветы Федоровны. Мученических вот как раз погибших в связи вот с этим переворотом, который произошел в октябре 17 года в России. Поэтому эта тема, конечно, очень актуальна на сегодняшний день. Может быть, даже в преддверии выборов наших полезно об этом поговорить. Поэтому вот.
Ну, исследователь этого вопроса, такой очень мощный исследователь Иван Александрович Ильин, он задает очень много вопросов. Один из них самый такой острый: почему же все-таки это произошло? Почему верующий народ, вот эта Святая Русь, так легко, буквально там в несколько дней, в три дня, можно сказать, да, взяла и предала своего царя, Бога, можно сказать, предала?
В первую очередь, Бога. Конечно, сначала предан был Бог. Поэтому и это стало возможным, все, что это случилось, это, конечно, вот следствие в первую очередь того, что русский народ потерял во многом свою истинную религиозность, то есть в своем большинстве. Отошел от истинной веры, стало процветать во многом фарисейство как в религиозных кругах духовенства, так и в народной массе. И в первую очередь это, конечно, коснулось нашей интеллигенции, ведущего слоя, то есть образованного слоя, который увлекся как раз модернизмом, увлекся позитивизмом, то есть стал признавать власть науки, знания, образования, ставить выше, чем религиозные воззрения людей, и ставить их, в первую очередь, в противоречие друг с другом. Вот на этой почве, конечно, и расцвело то, что, как писал наш батюшка царь Николай II, что кругом и ложь, и трусость, и обман, и предательство. Вот, поэтому вот это все стало возможно именно потому, что в первую очередь народ потерял живую веру, потерял способность по завету Серафима Саровского стяжать Дух Божий, стяжать Царствие Небесное в своей духовно-религиозной жизни. Тот сон мучеников, которые по прошествии были в России, конечно, говорит о том, что это не весь народ вот так обратился, но уже небольшая та масса, которая смогла развратить большинство народа, часть народа развратить, наверное, так можно сказать, не большинство, а часть народа развратить вот этими идеями марксистскими, а другую часть поработить. И Лин писал о том, что это произошло не потому, что русский народ был силен во зле, а потому, что он был слаб в добре. То есть вот именно потому, что вера, она потеряла такое живое, жизненное свое воплощение и содержание и перестала быть главным в жизни многих и многих слоев населения Российской империи. Вот о том, что произошло в начале XX века, Иван Александрович Ильин пишет так. В 1917 году русский народ впал в состояние черни, а история человечества показывает, что чернь всегда обуздывается деспотами и тиранами.
А я хочу только также напомнить и Александр Сергеевич Пушкин, и Достоевский, и даже Лермонтов, которому было 16 лет, он за 100 лет до революции 1917 года тоже предвидел эту ситуацию. Угу. То есть вот самые такие наши выдающиеся русские умы говорили об этом. А вот, Наталья Александровна, как вы считаете, вот, например, тот же Иван Александрович Ильин пишет о том, в этой же работе «Почему сокрушился в России монархический строй», он пишет о том, что царь Николай II, он эту ситуацию не предвидел, что если бы он предвидел, то якобы вот этого отречения, о котором все говорят, не произошло бы в России, и всё было бы по-другому. Но это такой очень важный вопрос. Как это вот такие поэты... Все это писатели там за 100 лет или там какое-то время произошло довольно значительное, все это почувствовали, а царь не почувствовал, верующий человек. Мы помним даже, что даже Паша Саровская ему, и не только она, говорила, что будет с его судьбой и его жизнью. Он всегда об этом знал.
Да, конечно. Вот это, наверное, один из тех моментов, в которых можно, конечно, с Иваном Александровичем Ильиным не согласиться, если, конечно, мы его правильно в этом понимаем. Но он, конечно, здесь, да, вот он в статье своей «Почему сокрушился в России монархический строй», которую он написал через 35 лет после Октябрьской социалистической революции в России, он пишет, что если бы государь-император предвидел неизбежный хаос, яд большевизма и дальнейшую судьбу России, то он не отрекся бы. А если бы отрекся, то обеспечил бы сначала законное престолонаследие и не отдал бы народ в подчинение тому государственно беспомощному и заранее обойденному слева пустому месту, которое называлось временным правительством. Мы, наверное, позволим себе не согласиться с этим утверждением Ивана Александровича Ильина. Во многом он прав, и много он, конечно, таких правительственных вещей написал о России. Но вот в данном вопросе нам трудно судить, чем руководствовался он, какой информацией. То есть дело в том, что любой анализ ситуации, он, конечно, в первую очередь зависит от информации, которую вот человек владеет. Ну, нужно здесь отметить, что Иван Александрович Ильин в годы революции он был в России. И до революции он был в России. И Иван Александрович Ильин он работал вот в тех кругах так называемой интеллигенции. Он работал в Московском университете, где как раз вот начинались вот эти революционные брожения. В первую очередь ведь студенчество поддалось вот на эти вот лозунги, да, революционные.
И молодежь.
Молодежь, да. И, конечно, Иван Александрович Ильин, он вращался в этой среде. Многое он воспринимал критически. конечно. И это повлияло на то, что он не поддержал в итоге революцию и даже открыто выступил против. За это он и был выслан, и он даже был несколько раз, напомню, что приговорен к смертной казни большевистским правительством, но в итоге вот она была заменена на высылку. Потому что очень имя Ивана Александровича Ильина, оно было широко известно в западных кругах, и, может быть, вот руководство Советской России не хотело вот портить отношения со своими там соседями в этом плане, и поэтому вот было принято решение вот всех несогласных, лучше образованных людей лучше выслать, допустим, в Германию, чтобы они здесь не мутили воду, как говорится. Но надо очень хорошо себе представить вообще ситуацию, которая сложилась в начале 20 века в России. Какая была мощная пропаганда в средствах массовой информации против царя и его семьи. Мы знаем эту историю, да, и с Распутиным, и сколько было лжи вылито на царскую семью, как она дискредитировалась, ну, практически всеми кругами образованных людей в России, так называемых образованных людей в России, которые считали себя образованными. И вот то, что сам царь Николай II получал какую информацию, сейчас это известно, что и откровения Авеля, и вот то, что ему рассказала Паша Саровская, да, завещание Серафима Саровского, и все, что открылось царю в то время, сейчас нам это известно, но его окружению, может быть, это не было известно. И поэтому Иван Александрович вот делает выводы о недальновидности нашего государя. То есть недаром же его представляли таким слабым и немощным, потому что он действительно добровольно пошел на эту жертву. Он пошел не потому, что он не знал, или потому, что он не понимал чего-то, а именно потому, что он понимал, что это единственный возможный путь спасения России.
А как бы вот это спасение произошло, вот отрекшись он от престола? Вот очень многие люди этого тоже не принимают, не понимают. Ну как можно царю отречься от престола? А потом еще, ведь вот какой вопрос, что вот вы тоже говорите, сегодня мы с вами беседовали, что вопрос об отречении царя, он остается открытым совершенно.
Мы считаем, что да, конечно. Вот это ключевой вопрос. Очень многие исследователи, считают, историки, официальные историки считают, что этот вопрос решен. Что вот все, есть бумага, значит, царь Николай II отрекся от престола. Но некоторые исследователи говорят и обратное, что а где доказательства того, что это действительно царь отрекся? Что эта бумага не подделана. То есть есть такое исследование вот историка Мальтатули, например, он пишет о том, что вообще, если изучать законы Российской империи на тот период времени, что эта бумага вообще была составлена не по форме. И любой юридический документ, который составлен не по форме, он уже таковым не является. И подпись была вообще карандашом. То есть это, ну, даже с нашей с сегодняшней точки зрения, представляете, мы договор, да, договор, да, подпишем карандашом. То есть, ну, это настолько вот вся форма этого документа, она настолько противоречива, и возникают вопросы, действительно ли это царь отрекся. Ведь мы понимаем, что это был переворот. И мы знаем, в какой ситуации оказался царь, отрезанный, во-первых, от своих подданных, да, он в поезде, вообще его там закрыли, можно сказать, в поезде, и деваться ему было некогда. Просто его ближайшее окружение, в первую очередь, это было предательство генералов, было военное время. По законам военного времени любая смута вообще, это подсудно, это сразу трибунал и расстрел. И если бы у царя нашелся хотя бы пара сподвижников из генералитета, да, то, конечно, такого бы не произошло. То есть вся трагедия России заключается в том, что те, кто был призван защищать Россию, ее предали в лице, в первую очередь, своего государя. И здесь всю ответственность и вину возлагать на царя Николая II, страстотерца, конечно, безответственно и, по меньшей мере, несправедливо. Роль личности в истории, она очень спорна. Личность вообще государя, она должна рассматриваться в первую очередь как олицетворение русского народа. Вот какое состояние народа, вот такой и государь. И если народ не соответствует духовному уровню своего руководителя, что ли, да, то происходит противоречие здесь. И это противоречие, оно вот может закончиться трагически. Точно так же, когда соответствие, если руководитель или верховный властитель не соответствует уровню, духовному уровню народа, тогда тоже происходит смена вот этого царствующего монарха. То есть здесь действуют законы исторического развития в первую очередь в духовном плане. То, что монархия – это в первую очередь уровень правосознания народа той страны, в которой вот, существует монархический строй. И вот здесь Иван Александрович Ильин, он как раз раскрывает основные моменты в своих работах, и в том числе вот в этой работе, почему сокрушился в России монархический строй. И еще есть у него такая глубокая работа о монархии республики, где он сравнивает формы вот государственного устройства монархического и республиканского. Все плюсы, минусы тоже очень интересно, потому что методология подхода к исследованию этих вопросов у Ильина одна – религиозное мировоззрение и религиозное самосознание. Поэтому он смотрит вглубь, выявляет духовные причины. А то, что касается нашего мученика-царя, мы не знаем, что еще было ему открыто, потому что это был человек духовный в первую очередь. Как еще апостол Павел говорил, что о сем нужно судить духовно. И духовный человек может судить обо всем, а о нем, значит, никто судить не может, кроме Бога. Поэтому наша династия, представители, вот последние представители династии Романовых, царь Николай и его венценосная семья, они, конечно, станут на суд Божий, и Господь праведно рассудит вот, царя и его народ. Мы, конечно, склоняемся к той мысли, что, конечно, наш царь, он святой, обязательно. Не то, что склоняемся, а глубоко верим, что он святой, а раз это святой человек, он был духовный человек, и духовно ему было многое открыто то, что не видел, может быть, тот же самый философ Иван Александрович Ильин. Хотя Ильин, он тоже был во многом духовный человек, ну, судя по его вот работам, ну, где-то он мог и ошибаться. И вот это, может быть, как раз тот случай, потому что, ну, посмотрите, как многие исследователи до сих пор с таким пренебрежением, что ли, и каким-то таким с претензией, что ли, к царю нашему Николаю II, что вот возлагают всю вину практически на него одного за то, что случилось в октябре 17 года. Но один человек, даже, как говорится, с помощью Божией, один человек тоже не все может. И если все окружение восстало против, было одурманено вот этой пропагандой против царской семьи, охотно повелось на эту дезинформацию. В итоге это привело их всех к предательству России. Ведь царь-то Россию не предавал. Вот я еще раз говорю, что если бы он сбежал, например, в Германию, вот это, да, было бы предательство.
Было у него,
а возможности у него была. То есть это такой, ведь все эти брожения, нестроения и так далее.
Как мы сейчас видим, многие поступают.
Да, чуть что и сразу. А царь сказал, известны же его слова, что если нужна жертва для спасения России, то я стану этой жертвой. И мало того, что он не только себя принес жертву, но и вообще все свое самое дорогое и любимое, да, всю свою семью, детей своих.
И, как Авраам.
Да, то есть это, конечно, это, ну, это библейская любовь, это христианская любовь. И не должны даже поворачиваться как бы наши языки в сторону осуждения вот этого великого человека, сына России и Бога в итоге, потому что очень-очень мало мы знаем. То есть вся информация, которая до нас доходит, можно предполагать, что поскольку очень сильны были силы, которые не хотели расцвета России в ее окружении, поэтому шла информационная война. Это вот сейчас мы прекрасно понимаем, что такое информационная война. А как люди относились к этому в начале 20 века, можно себе представить. Еще в советское время многие люди считали, что то, что написано, как говорится, пером не вырубишь топором, и это истина в последней инстанции. Вот, поэтому все те средства, которые были брошены, финансовые ресурсы, которые брошены были на революцию в России, в первую очередь они давались как раз средством массовой информации, то есть газеты, журналы, то есть все, что могло мутить умы русского народа. Вот. А поскольку вера к тому времени во многом ослабла, видите, Россия была в благоденствии. В основной своей массе народ жил очень хорошо. А это усыпляет. Почему Господь говорит, что в поте лица будешь свой хлеб есть? Где сохранилась крепкая вера? Там, где народ трудился, в крестьянстве. Вот почему крестьянство было в первую очередь уничтожено большевистской властью. Почему гонения именно на крестьян были? Потому что там была самая крепкая вера. Потому что крестьянство было самый такой трудящийся и самый зависимый, что ли, от Божьей воли народ. И поэтому там вера была, ну, имеется в виду то, что весь цикл вот, выращивания на земле, он во многом зависит от воли Божьей, да, будет засуха, будет дождь, и поэтому вот это все укрепляет веру человека, потому что он понимает, что от него мало что зависит, многое зависит от Бога, и он молится Богу, он просит Бога, и через это и духовно возрастает, и укрепляется вера. А если человек вот оторвался от земли, вот почему именно пролетариат стал вот ведущим слоем в революции? Потому что именно пролетариат, он слишком стал самонадеянным, он стал надеяться на себя и не надеяться на Бога, и вера через это, конечно, очень ослабла в народе. И вот это вот стало возможным, то, что вот начались такие брожения. Но надо еще понимать, что это было, в принципе, военное время, шла война. В войну, конечно, вот представьте, народ, он ну, жил в благоденствии практически, там производство развивалось семимильными шагами. Наша деревня кормила практически всю Европу, если посмотреть статистику. То по яйцам, молоку, там, маслу, все мы снабжали практически всю Европу. И поэтому, конечно, когда началось военное время, ну, народ был несколько не готов, во-первых, к войне и морально, и духовно. И все это наложило на себя, вот, плюс вот эта вот бесконечная пропаганда и очернение царской семьи, все это, конечно, дало свои плоды. Поэтому причины здесь, они очень на самом деле явные. Это русская революция, это, конечно, в первую очередь духовные причины. И в том, что вот сам же Ильин пишет, что в чем причина основная, что же не хватило в России, почему тысячелетняя форма государственного спасения и национально-политического самоутверждения могла исчезнуть с такой катастрофической легкостью от первого же порыва народного, уличного и солдатского бунта. И он отвечает, России не хватало крепкого и верного монархического правосознания. Правосознание не в смысле рассуждения только и понимания только, но в том глубоком и целостном значении, о котором теперь должна быть наша главная забота. Правосознание чувства, правосознание доверия, правосознание ответственности, правосознание действенной воли, правосознание дисциплины и правосознание характера, правосознание религиозной веры. Монархическое правосознание было поколеблено во всей России. Оно было затемнено и вытеснено в широких кругах русской интеллигенции, отчасти русского чиновничества и даже русского генералитета, анарходемократическими иллюзиями и республиканским образом мыслей, насаждавшимися и распространявшимися мировую закулисую с самой французской революции. Оно имело в простонародной душе своего вечного конкурента, тягу к анархии и к самочинному устроению. Вследствие этого оно, по-видимому, поколебало и властную уверенность в самой царствующей династии. Ну вот здесь, конечно, можно вот с последним утверждением можно не согласиться.
Я напомню нашим слушателям, что в нашей студии Наталья Александровна Куликова, Наталья Александровна, кандидат философских наук, и вы слушаете цикл передач, который посвящен творчеству русского религиозного философа Ивана Александровича Ильина. Наталья Александровна, вот мы с вами много уже встречаемся, да, наверное, уже не один год. Ну, по крайней мере, передач уже сделано, посвященных творчеству Ильина, уже много. И можно так сказать, что вы являетесь специалистом в этой области, занимаетесь его наследием. Вот пишут же у нас школьники сочинения на такую тему, да, старшеклассники. Вот представьте себе, вот как бы сегодня Ильин мог оценить ситуацию России, какими глазами он мог бы посмотреть на нее, то есть то, что происходит сегодня, если бы он, предположим, бы жил. Вот можно так как-то, ну, конечно, пофантазировать в некотором роде, да, да.
Ну, тут даже фантазировать-то особо не придется, потому что...
Потому что он предвидел все это.
Потому что он все это предвидел.
И обо всем написал.
Да, и все это уже он рассмотрел. И есть его рекомендации, конечно. И главный его вывод в том, что Россия спасется творческой, вот, духовной своей сущностью, творческой мыслью и духовным, религиозным содержанием. Вот это вот, если вот обобщить все его работы на разные темы, он говорит об одном, что за любым историческим событием, будь то политическое, экономическое или, значит, какое-то общественное событие, обязательно нужно искать его духовные причины, его духовные предпосылки. Он ни одну тему не...
А может ли это сделать человек, который не верит в Бога?
Нет, конечно.
Тогда получается, что этот вопрос вообще отпадает.
Конечно,
что
да.
У нас много неверующих
человек,
людей.
Который не верит в Бога, он и не поймет Ильина, и он даже и не будет его читать и изучать. Вот в чем проблема. И вот у нас сейчас в современной России есть такое вот движение монархическое, например, что вот многие считают, Россия спасется только вот если будет в России царь. Но если мы познакомимся с работой Ивана Александровича Ильина о монархии и республике, где он скрывает все условия и предпосылки того или иного государственного строя, то мы еще 10 раз подумаем, прежде чем призывать вот в настоящее время к монархии. Почему? Потому что для того, чтобы в государстве осуществилась монархическая форма правления, необходимы определенные условия в самом народе. Ведь государство – это само, как говорится, организованный народ, который проживает на определенной территории. То есть это... И форма государства, она зависит в первую очередь от сущности правосознания данного народа. И уровень правосознания, он в первую очередь зависит от духовного уровня, духовного содержания, религиозного содержания народной жизни. Если коротко сказать, что есть свои плюсы и минусы у монархии, есть свои плюсы и минусы у республики. И в первую очередь нужно отметить, что идеального государства вообще не существует, как не существует идеального человека. То есть мы все люди грешные и заражены грехом, И какая бы форма правления ни была, она всегда зависит от содержания. А содержание, естественно, зависит от греховной природы человека и от того, как человек и как в целом общество работает над своим вот, духовным ростом, если можно так сказать, то есть как борется вот с этими грехами, с этой греховной человеческой природой. И поэтому всегда народ заслуживает той формы и того правителя, который он имеет. Именно поэтому вот этот вот постулат, что всякая власть от Бога, имеет место быть в том плане, что какую власть народ заслуживает, такую он имеет. Сама форма, она не столь важна, по сути, потому что вот Ильин пишет, что ну чем отличается республика от монархии вот по форме и по своему историческому предназначению. Многие говорят, что ну вот главное отличие это то, что монарх, он получает власть по наследству, а вот президент, допустим, он выбирается на определенный срок. Значит, у монарха практически власть его по времени длится, пока вот он не приставится к Господу, да, а президент, вот он, ему отмерено там какое-то количество лет определенное, и он вот должен уложиться в этот срок, чтобы что-то сделать для страны. И Ильин приводит исторические примеры, что существовали монархии, которые тоже были ограничены определенным сроком своего правления. Но, по сути-то, все это не так существенно, все эти отличия, которые вот видимые, а существенны те, которые вот в глубине духовной природы того или иного явления. И вот это-то как раз нужно рассматривать подробно.
Сегодня мы завершаем нашу беседу, Наталья Александровна, о творчестве Ивана Александровича Ильина. Его работа сегодня называлась «Почему сокрушился в России монархический строй?». Мы продолжим ее через некоторое время. До встречи в эфире.
Спаси Господи, дорогие радиослушатели, Евгения Игоревна. До новых встреч. Помогай Господь.
Сегодня нашим гостем была Наталья Александровна Куликова, кандидат философских наук. Продолжение следует.